У нас в студии сейчас скульптор из Израиля Юлия Сигаль, которая открывает 8 числа в Киеве свою персональную выставку. И я так понимаю, что эта выставка будет первой вашей выставкой в Украине.
Да.
Расскажите.
И где? Где? Куда идти?
В Дукате. Есть такое место. Там выставочный зал. Довольно большой и симпатичный. Вот там.
А расскажите, почему первый раз добрались до украинских галерей?
Ну, как-то получилось так, что есть здесь такое издательство «Дух и литера».
Да, да.
Они мною заинтересовались, и они издали альбом моих работ. И на этот альбом была хорошая какая-то реакция, были отзывы хорошие в прессе, там где-то, в общем, какой-то интерес проявили. И пригласили.
Сколько времени нужно, чтобы издание книги, альбома вызвало интерес, и этот интерес реализовался?
3 года.
3 года прошло, да?
Да.
А откуда такое знание хорошего русского языка?
Так я же вообще родилась в Харькове.
Вот оно что.
Да.
На Салтовке, в Новожанове, в Баварии, где?
Нет, в Харькове, я сейчас не помню, честно говоря. Нет, где-то в центре. В общем, я там жила всего 3 года.
Понятно.
И потом мы убежали. Вот мы с мамой, с бабушкой. Папа у нас был мобилизован. И мы втроем последним поездом сумели уехать.
В
41-м году, в сентябре. Вот, и мы долго-долго ехали в Казахстан. И я жила в Казахстане до 19 лет. А потом приехала опять в Харьков. Вот, и жила с бабушкой, уже с другой, с папиной мамой, вот, и училась в Харьковском училище. Причем я там поступила на 4-й курс сразу, меня взяли экстерном, и через 2 года его окончила. И вернулась опять в Казахстан, там работала в кукольном театре, в школе преподавала,
а
на телевидении.
А где в Казахстане?
В Алмате. Угу. А потом меня пригласили на телевидение в Петропавловск, потом в Балхаш. Я там делала всякие кукольные спектакли для детей, там по телевидению показывали, в общем, всякие такие. А потом поступила в Москве, в Суриковский институт. Вот. И вот, кончив его, шаталась в Москве, потом вышла там замуж, жила в Москве. А потом, когда стало можно уезжать, я уехала в Израиль.
Куклы сначала, потом скульптура? Или скульптура, а потом
Нет,
куклы?
Ну сначала училище все-таки, Харьковское училище. А уже потом... Ну, там, понимаете,
Имею в виду, насколько то, что вы работали в кукольном театре, влияет на вашу скульптуру и, может быть, наоборот.
В общем, немножко да.
Да?
Да, конечно. Но куклы — это ведь все-таки тоже люди.
А люди тоже куклы?
Ну, если есть кукловод, то да. А нет, так они могут сами, как Буратино, решать свою судьбу, искать свое счастье, золотой ключик. Даже для, не только для себя, но еще для человечества кукольного.
Израиль — удивительная страна. Много, ну, созданная, конечно, не на пустом месте. На пустом месте вряд ли что-то можно создать. Но страна, прошедшая очень много, вобравшая в себя самых разных людей. Несмотря на то, что есть объединяющие их факторы, есть масса не то что разъединяющих, но отличающих, да. И что вот для вас, для себя вы нашли в Израиле?
Корни. Корни. Потому что я жила с жуткими комплексами всегда. С детства. Понимаете, у меня были совершенно ассимилированные родители. У нас не было ничего еврейского в доме. Никаких понятий, ни о чем совершенно. И я себя чувствовала себя как-то... Нелепо, потому что я видела, что у всех, допустим, свои сказки. Русские сказки, украинские сказки, казахские, немецкие даже. У этих немцев проклятых это есть сказки, у французские. А у евреев ничего нет. Пошла в школу, там литература, и там есть поэты, есть какие-то... Там Пушкин, есть Гёте. Ну, кто хочешь, там, я знаю, Гарсия Лорка. А у евреев ничего нет. И историю любила очень, и тоже у всех история, герои, войны, какие-то там полководцы, короли, а евреев ничего нет. И оказалось, что я какая-то, ну, без корней, без ничего, то есть я понимала, что я как бы русская, и русский гражданин России, великой, и я там все это читала.
Вот, кстати, очень характерно. Вы были гражданкой Советского Союза. Да. Но сейчас вы
думали,
говорите...
что Россия.
Конечно. А так, что это великая Россия, конечно, великая Россия. Ведь Казахстан, как, может быть, очень мало какая другая республика, подвергалась сплошному совершенно русификации сплошной. Там же даже люди не знали казахского языка, вообще не знали. Когда потом после перестройки начали думать о языке, оказалось, что никто не знает казахского языка.
Да, я не раз встречал казахов, которые нас так хорошо говорили по-русски. Да? Меня это сначала
совершенно
удивляло, потом...
Они не знали, мало того, они потом даже так говорили, что, смотрите, евреи же вспомнили свой язык, а мы что, хуже, мы должны вспомнить. Но была полнейшая русификация.
А, кстати, идиш вы знали?
Нет, знала никогда. Нет, у нас были, уже в третьем поколении они были русифицированы совершенно.
Я вот помню времена в Киеве, когда это середина 60-х, еще можно было пройти с парком Шевченко и услышать разговоры идиш, на идише. Да. Не то, чтобы это было там массово, и каждый третий говорил на идише. Но,
нет,
да.
Когда-то говорили на идише, мне говорили люди, выжившие, пережившие катастрофу, где-то в эвакуации, приехавшие на место и не звучали. Идыш вообще. Носители идыша все были уничтожены. Кто не сумел там эвакуироваться, все были уничтожены. Мой дед тоже вот родной, вот мамин папа. И все, вообще вся мамина семья, все до одного человека, все погибли.
А что, какие ваши произведения приедут в Украину? Давайте о творчестве.
Уже приехали, наверное.
Да, я уже, сейчас, наверное, приехали.
Сейчас я просто чуть закончу все-таки с этим. Потому что я когда в 40 лет впервые мне попалась в руки Библия, я стала ее читать, Ветхий Завет. Вы не представляете, как я... Просто у меня физически было ощущение, что из моих ног сейчас тут глубочайшие корни. Там и нашла и поэтов, и героев, и царей, и полководцев, и все-все-все там есть. И я решила, о, когда у меня будет возможность, я уеду в Израиль. Тогда я решила, и когда будет возможность, я поехала.
Да. Вот какие теперь работы? К творчеству давайте вернемся. Да. Какие работы приедут в Киев?
Знаете, я привезла, собственно говоря, главное, что я делаю рельефы в основном.
Да.
Значит, это будет там 26 работ, из них 19 рельефов. Ну вот, как вам сказать, я просто... Вообще скульптуры пересказывают.
Ну, это сложно, да.
Не все попадут в галерею «Дукат».
Да.
И не все... А тираж альбома уже давно раскуплен. Поэтому...
Просто, понимаете, я очень люблю... Даже было такое мнение, когда-то высказал один там критик, что я совершила чуть ли не революцию в искусстве рельефа, потому что классический рельеф — это как бы совершенно плоская картинка, да, и на ней выпукло изображены какие-то там детали архитектуры, там, или люди, или что-то еще. А я стала делать дырки в рельефе. Причем не просто дырку ради дырки, а чтобы это был воздух там, допустим... интерьер, да, и вот люди там в интерьере, и тут же окно открыто, и там еще, чтобы между, понимаете, чтобы был воздух еще, чтобы вот как-то...
Это декорация напоминает. Такие.
Ну да, но декорация, да, но чтобы там была еще жизнь как бы за рельефом, что здесь вот мы что-то видим, а за рельефом там еще есть какая-то жизнь, там еще что-то есть, пространство и воздух, и что-то еще. Вот, и я это очень любила всегда, и вот привезла вот таких рельефов довольно много.
Говорят, что, мол, по радио всего не передашь. Да, я понимаю, нам сейчас помогают глаза Юлии Сигали, но я как бы увидел, действительно. Возможно, я представил не так, а может и совсем не так, как вы это сделали. А, возможно, я-то и не дойду до галереи Дукат.
Да идите, но... пожалуйста. Это недалеко.
Совсем недалеко. Вы, кстати, в Киеве в который раз?
Второй.
А когда был первый?
Полгода назад.
А, приезжали, может быть, выбрать галерею?
Нет, я приехала за книгами, потому что они до Израиля не доехали. Оказалось, что очень дорогая перевозка. И я приехала, чтобы взять книжки, отвезти их в Москву, потому что там мне надо было раздать их.
Как все переплутано. Да. До Израиля не доехали, приехала в Киев, чтобы отвезти книги в Москву.
Да, потому что здесь издательство, я могла здесь взять книги. Мне надо было отвезти там Третьяковскую галерею. Там они ждали мы. Ну, там есть мои работы, там 8 работ Третьяковской. Надо было в русский музей отвезти, там тоже у меня работы. Ну, потом там есть друзья старые, есть критики, которые по мне писали там. Ну, кто-то есть люди, которые мне дорогие, друзья, я должна была им отвезти.
Я бы хотела спросить, я вот смотрела ваши работы в интернете, и, mm-hmm. возможно, я не видела каких-то новых, которые появлялись после переезда в Израиль, ну, относительно новых, mm-hmm. да. Я больше видела фотографии работ 70-х, 80-х годов, mm-hmm. сделанных еще в Советском Союзе, mm-hmm. когда вы жили. Мне показалось, что в них очень много какой-то боли, вот невысказанной боли по поводу истории. Это так?
Ну, в общем, да. Ну, понимаете, я же жила здесь, да, вот, на нашей общей родине. И моя жизнь ничем не отличалась от подавляющей, в жизни подавляющего большинства людей, да. И, в общем-то, все, что здесь делалось, это, в общем-то, было довольно грустно на самом деле. Все эти бесконечные очереди какие-то, да, какая-то с трудом, с большим трудом зарабатывания просто на хлеб насущный. И какая-то подавленность, какая-то... Вот как будто люди, знаете, под каким-то таким колпаком сидят и, ну, как-то немножко... Даже немножко, а какой-то такой... Не то чтобы тюремное, конечно, но, может, даже и тюремное. Какое-то ощущение, что ты в каком-то мешке, в каком-то замкнутом пространстве, где ты вдохнуть не можешь.
Ну, один из украинских диссидентов, кажется, это был Черновол Вячеслав, ну, тут я могу и ошибаться, он говорил, что в Советском Союзе было две зоны. Одна зона, в которой сидели да. заключенные, а вторая, это была угу. большая зона.
В общем, да, ощущение такое было, да.
Вас наверняка критиковали за формализм, абстракционизм или еще какой-нибудь
нет,
изм.
Нет, я не абстракционистка, нет, меня не критиковали. Меня, правда... Критикуется то, что это все грустное. Зачем вы такие грустные делаете работы?
То есть за вот... пессимизм. Изм все-таки
за пессимизм, да. Что... Ну и частично, допустим, у меня такая там работа есть. Там просто скамейка, значит, гурная. И человек стоит спиной, облокотившись на скамейку. Называется «Осень». И просто такая была смешная история. Я ее сделала там на творческой даче, и приехала комиссия. И говорят, ну что это вы делаете, ну зачем это? Можно все выразить в фигуре человека. Не надо, уберите вы урну, вот скамейку уберите, вот оставьте. Если лучше, говорит, я уберу вообще человека, ну что осталась урна и скамейка. Потому что тоже об этом много говорит, какая урна и какая скамейка. И пустота, что никого нет, это тоже о многом говорит. Вот какие-то вот такие были претензии ко мне, а так... Довольно рано начали покупать мои работы. Вот, и,
еще в музее. Советском Союзе?
Да. Но я тогда не знала, я думала, что у всех покупают. А потом оказалось, что как-то...
Ну, вот любит. Одна ваша работа, которая очень меня сильно впечатляет, называется «Она теплушка». Находится в Музее вооруженных сил Москве. Она довольно, честно говоря, критична. Но ее, тем не менее, купил Музей вооруженных сил. Зачем?
Ну, это уже
она...
было позже сильно, уже во время перестройки. Знаете, я вам скажу, почему. Это мне болело долго. Я, когда мы приехали в Октябрьск, мы жили около вокзала. И там, я помню, стояла на мосту железнодорожном, и шли эти вагоны, и вагоны шли с солдатами на фронт. И я очень мало что понимала. Мне было 3 года, там 4. Но вот эти, что люди едут, вот солдаты, да, вот они едут в громыхающем ящике, и так тесно-тесно, я не знала слов, пушечное мясо, да, но что вот, что люди едут в этом ужасе, и что это очень плохо, что их туда везут, что им там хорошо не будет. Это было так страшно, я потом на всю жизнь боялась теплушек. И потом, когда мы с мамой ехали и с бабушкой ехали в теплушки, это тоже очень было страшно. И когда мама ходила за кипятком, и мы с бабушкой сидели и ждали, вот вернется ли она. И она лазила там под этими поездами, под этими вагонами. В общем, это все, вот мне страшно, остался такой ужас перед этим. И я сделала, чтобы избавиться просто. Была такая арт-терапия.
Юлия Сегаль, скульптор, художница, родом из Харькова, израильтянка, теперь в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас слышите, захотите еще раз послушать, чтобы убедиться, что слышали правильно, найти какой-нибудь выход на иллюстрации с фотографиями работ госпожи Сегаль уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг, а у нас еще есть к ней вопросы.
А, да, я бы вот хотела спросить о том, какой будет киевская выставка.
В каком смысле?
Вот презентация 8 числа, открытие.
Знаете, я не знаю.
Вы даже не знаете?
Нет, я как-то доверяю строителям, что они скажут, то и сделаем.
8 числа открытие 8-го. В галерее «Дукат».
Да.
В котором часу?
В 7.
Посмотреть выставку можно
19.
Будет...
19.
А, да, конечно, да. Конечно.
7 часов вечера имеется.
Представляете толпу поклонников?
7 утра.
В 7 утра.
Нельзя это, конечно, да.
Открыта выставка будет еще месяц, да?
Месяц, до 8 декабря, да.
А потом работы вернутся назад? Или...
Нет, знаете, я, наверное, их все оставлю здесь, потому что хозяин этой галереи, он сказал, что он будет пробовать их продавать на аукционах.
То есть, возможно, в Украине появятся, или в Украине уже есть в частных коллекциях ваши работы, вы
есть,
не знаете?
Да, есть. Вот первый был аукцион, и там была моя работа, и она как-то пользовалась успехом, с ней там спорили какие-то люди, и, в общем, она здесь осталась. А еще у меня есть памятник в Украине.
Расскажите о нем.
В Донецке. На Украине, да, в Донецке. Это памятник Григорию Капустину. Он когда-то при Петре Первом, Петр ему поручил найти уголь, и он тут ходил и искал, значит, рабочих, и копал тут, и нашел уголь, и перевез, значит, в Петербург, докладная, здесь сохранилась его докладная, но как раз в это время Петр умер. И все это положили под сукно, никому это было не надо, и потом уже сильно позже немцы открыли здесь. Донецкий вот угольный бассейн.
Ну да, немцы, бельгийцы, да, валийцы.
Да, но сравнилась его докладная Петру, что
как
потом
интересно.
Нашел.
Как интересно. Да. А там есть какое-то портретное сходство с Капустиным?
Понимаете, заказали, что с портретным сходством. Но понимаете, он был довольно простой человек, и его портретов, конечно, никто не делал никогда. Вот, так что мне сказали его сделать. Ну, я нашла парня очень симпатичного, такой Коля Иноземцев, с таким... Он вообще был танкист, и вообще такое, было такое хорошее, такое простое русское лицо, такое очень симпатичное, я с него сделала.
Не знаете судьбу этого памятника сейчас?
Думаю, что он стоит на месте. Ну, кто и кому он нужен?
Ну, вот я тоже думаю, собственно, что стоит.
Это не Ленин, не Сталин, которых я не делала никогда.
К сожалению, снаряды не разбирают иногда. Ленин, это Сталин,
правда,
Капустин.
Да. Я не знаю, на самом деле я не могу узнать, что там было.
Мы попробуем узнать. У нас есть слушатели, в том числе и в Донецке. Громадское радио, Юлия Сигаль. Обычно ставят вопросы людям, которые приезжают из Израиля, о войне, в том числе, сегодня не получилось, наверное, потому что разговор вышел очень интересный и больше касался и восприятия мира, и евреев, и казахов, украинцев, русских и так далее. У нас остается еще примерно минута, которую мы можем говорить. А вот о чем, даже не о чем мы вас не спросили, а что вы нам не сказали? 30 секунд.
Я не знаю. Мне это трудно сказать.
Скажите, может, какие ваши впечатления от Киева?
Что, какие?
Какие впечатления от Киева?
Ой, слушайте, вы знаете, я полна оптимизма. Вообще у нас, знаете, надо сказать, что вот сколько я знаю людей там в Израиле, все за вас так душой болеют. Вы вообще знаете, это традиция, что такие истории Давида и Голиафа, да? Все это были за тех, кто вот маленький, который вот выстоит перед большим и победит, и все будет хорошо. Я очень верю. У вас очень такой, да.
Юлия Сигаль, художница, авторка. Вот по-украински можно сказать авторка скульптур, а по-русски нельзя. Но, короче говоря, все в галерею «Дукат», кто может в Киеве смотреть ее работы, или хотя бы в интернете посмотрите, это очень интересно.